Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после блока объявлений вы услышите программу «Апостол». Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания очередная передача из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива «Ромашкинская слободка». У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Повторяем. 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Вниманию жителей Ростова-на-Дону. Дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка «Дон православный» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 14 по 19 января. На выставке вы сможете помолиться у редких святынь и икон со всего мира. Будут проходить ежедневные молебны у Большого соборного мощевика 32 святых. Состоится постановка Рождества Христова. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Приходите на выставку с 14 по 19 января в Вертел-Экспо, город Ростов-на-Дону.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать над главой 2 послания к римлянам святого апостола Павла. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллина, ибо нет лицеприятия у Бога. Вот давайте остановимся здесь и поговорим о том, что имеет в виду апостол, когда говорит о суде и осуждающем. Вот мы очень часто и судим друг друга, и осуждаем друг друга, то ли там президента, то ли своего начальника, то ли своего друга. Мы постоянно живем в этом состоянии суда.
Вот, на мой взгляд, вот этот отрывок очень неплохо бы выделили, начав словами с осуждения верующим или неверующим человеку другого человека и закончив словами «Ибо нет лицеприятия у Бога». Вот по святоотеческому учению вообще само по себе осуждение одним другого человека есть признак лицемерия, то есть лицеприятия человека. И это страшно почему? Потому что само по себе лицемерие лишает человека возможности покаяния. Об этом апостол Павел здесь как раз и говорит. Почему так происходит? Потому что всякий человек, осуждающий другого, сознательно он делает это или бессознательно, он себя праведником выставляет. Ведь вот в чем проблема. Но если я осуждаю другого, себя выставляю праведником, то я тем самым ведь свидетельствую, что я и так хорош собой, я и так свят, я праведен, и мне поэтому Бог, Спаситель, который пришел для меня именно, чтобы спасти меня, Он мне не нужен. То есть я сам себя вывожу в число отверженных для спасения людей. И апостол Павел вот этот момент улавливает. Улавливает по всей вероятности, почему. Дальше он начнет говорить об иудеях. Потому что вот представляя те реалии, в которых жил апостол Павел, и которые он имел в виду, когда писал это послание к римлянам, конечно, он понимал, что иудеи, которые выросли именно в знании ветхозаветного закона, вот этой всей системы, прав и праведности, которые предписывает этот закон, он понимал, что они, глядя на своих собратьев, язычников, сейчас они все живут во Христе, все-таки не могли их не осуждать и с большим недоверием относиться к ним. Ведь и в среде верующих людей тоже часто так бывает. Вот когда сейчас обращаешься к людям старшего поколения, которые помнят, когда, действительно, и гонения были на церковь в советское время, и как они сплоченно жили, и какую, именно благоговение имели, и по отношению друг к другу уважали себя. То есть это действительно была достаточно замкнутая, сплоченная община, то с каким недоверием они смотрят на тех, кто приходит сейчас в церковь. И им кажется практически невозможным, что вот они в прошлом развратники, блудники, кощунники, сейчас вот так вот запросто раз и оказались в церкви Христовой. Такого быть не может. И вот это уже есть тот суд, который, по сути дела, это свидетельствует о чем? Вот вы грешники, как иудеи говорили, вы псы, а мы те, кто достоин святости, те, кто достоин спасения. По сути дела, это вот и есть та молитва фарисея, который сказал, что вот поблагодарил Бога за то, что он не такой, как прочие человеки-грешники. Апостол Павел вот этот момент очень хорошо улавливает и начинает здесь буквально по голове бить тех, кто пытается этим делать. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Так мы постоянно исповедуем и читаем в молитвах, допустим, в молитве о упокоении. Нет такого человека. То есть, поэтому, осуждая другого, ты всегда перед Богом лжешь о том, что ты праведник. Только Бог нелицеприятен, только Бог имеет возможность изречь праведный суд о человеке. И поэтому этот суд нужно отдать только Богу. А себе заниматься человек должен написать на сердце исключительно одним, своим спасением, или попросту, о чем апостол Павел здесь говорит, покаянием. Потому что, не дай Бог, ты подойдешь к страшному суду, и у тебя будет сердце, как он говорит, нераскаянное. Вот тогда ты себе на голову угли соберешь вместо благости и вечной радости.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот здесь очень важные слова, потому что речь идет как бы о спасении, о том, кого Господь будет судить, кого будет спасать. И очень часто мы как бы заранее осуждаем тех, кто находится вне церкви, и говорим, что вот они уже как бы и никакой надежды у них нет. А с другой стороны, есть другая опасность, о которой тоже здесь
апостол говорит. Да, и опасность говорит, очень великая.
Когда наоборот, мы говорим, дай Господь, без церкви спасусь, и закона мне не нужно, потому что я сам пред Богом стою, сам помолился, и не нужна мне здесь никакая церковная помощь. Вот он говорил о древних иудеях, а мы же в нашей церкви сейчас очень так же поступаем порой.
В общем-то, да, вот эта тяга к индивидуализму, конечно, к автономии своей, абсолютно от всех, даже от Бога. по сути дела, есть признаки гордыни, больше ничего, человеческой гордыни, которая никогда не даст человеку возможности стяжать благодать. Но вот те слова, которые сейчас были прочитаны, это, можно сказать, предисловие к тому, ну что ли, учению, которое апостол Павел позже развернет. Ведь его задача, когда он писал вот это послание к римлянам, как мы сказали, там были и обращенные ко Христу иудеи, и язычники, обращенные ко Христу, найти какой-то, ну что ли, стержень примирения между ними, чтобы не было между ними вражды, недоверия вот этого, недопонимания. И апостол Павел вот этим важнейшим стержнем примирения всего, можно сказать, христианского мира во Христе, видит что? Он видит именно оправдание, которое Бог приносит по своему милосердию. То есть, опять же, словами Иоанна Богослова, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Апостол Павел здесь начинает говорить о чем? О том, что ни совестью не смогли оправдаться перед Богом язычники, и иудеи, которым был дан закон, который, в общем-то, должен был бы тем, кто его полностью исполнил, дать праведность, то есть спасение, он тоже не был исполнен иудеями. И поэтому как первые язычники, так и вторые иудеи находятся под грехом и нуждаются в спасении.
Вот мы тут смело можем на место иудеев поставить сейчас себя, потому что они составляют так ветхозаветную церковь, к которой он обращался,
совершенно
а мы сейчас новозаветная
верно,
церковь,
совершенно верно.
А болезни те же.
Да, закон, который здесь имеет в виду апостол Павел, это, конечно, закон ветхозаветный, на который иудеи уповали. Но разве не так в нашей жизни? Вот человек, который, ну, допустим, находится в христианстве 10, там, 20 лет, ведь если ему сказать, что твои там, допустим, молитвы, посты, правила – это ничто, ведь он очень сильно обидится. Почему? Потому что, скорее всего, неправильно поймет, что имеет в виду говорящему такие слова. Это ничто в том смысле, что это не цель. Но мы именно на уровне подсознания постоянно начинаем полагаться на то, что вот в силу того, что я вот это сделал, я чего-то заработал у Бога. А апостол Павел говорит, она благодать-то оправдывающая, она исключительно по милосердию Божию.
С другой-то стороны, без вот дел закона, то есть без постов, опять-таки, без молитв, утреннего и вечернего правила, то есть закона некоторого, молитвы, это тоже же невозможно.
Совершенно верно. Это только подспорье. Это только подспорье, которое помогает нам в себе, прежде всего, раскрыть сначала падший образ Божий, а потом уже его возвести на должную высоту. И больше ничего.
Вот ты называешься иудеем. И успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Опять-таки, мне кажется, все обращено к нам прежде всего. И, собственно, вера-то иудейская, она была об этом. Они себя считали светом, они считали себя праведностью и действительно старались в народе жить праведно. Много же было праведников в иудейском народе. А сейчас и мы также, как иудеи, хвалимся вот своей, так сказать, непорочностью, выделенностью от мира.
Вот здесь, о чем апостол Павел говорит, мне вот как-то кажется, что он имеет в виду то же самое, о чем и Христос в своей обличительной речи по Евангелию от Матфея, кажется, это 23 глава, говорит: «Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры». И там речь идет о чем? В общем-то, там перечисляются как раз все вот эти грехи, но в силу чего они совершались? То есть, понятно, что какую-то санкцию себе на совершение вот этого, на фоне того, что они знали, что это грех, в данном случае иудеи давали. Какая это была санкция? Тут можно предположить, что вот те предания старцев, которые были введены ими в среду, в общем-то, закона и восприняты как закон, они имели вот возможность обходить очень многие, ну, сложнейшие достаточно места, как бы и остаться при своем, и в то же время не согрешить. И это слова и о клятве, и о суде, и о милости, и о прелюбодеянии. Допустим, когда перед Христом ставят женщину, взятую в любодеяние, по 8 главе Евангелия от Иоанна, помните реакцию всех присутствующих? Когда Христос говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». По толкованиям, вот это «кто из вас без греха», речь идет именно о грехе блуда. Никто не дерзает бросить. Почему? Потому что, и дальше Иоанн говорит, все стали расходиться, обличаемые собственной совестью.
А как здорово, все-таки расходиться стали.
Совесть стали у них была очень острая, понимание очень острое. Сейчас ужасаешься ситуацией современной и думаешь, что вот сейчас бы...
Не разошлись бы.
А может быть, даже и бросили. Не постеснявшись даже того, что Христос находится. Это, конечно, драматизм жуткий, если это так. Но а вдруг это так? Откуда же мы знаем? Так вот, в данном случае апостол Павел, обращаясь к иудеям, по сути дела, еще и еще раз им говорит, что тот закон, на который ты уповаешь, ведь он же тебя не спас. Он тебя не привел к праведности, он тебя не ввел в вечную блаженную жизнь. Значит, в нем уже надобность отпала. Если он тебя не привел, и это заставило Сына Божия воплотиться, чтобы тебя милостью свою спасти, значит, вот это упование, безумное, можно сказать, на закон, следует отложить.
«Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вот очень часто и у нас посмотрят на нашу жизнь христианскую, да, вот мы там проповедуем Евангелие, мы проповедуем церковь, вот церковь, вот это правильно, все это наша национальная идея русская и так далее, и так далее. А люди посмотрят на нашу жизнь. Вот очень же часто бывает, когда люди и тянутся вроде бы в церковь, так посматривают в ее сторону, а увидят нашу жизнь. Даже в мелочах, может, даже несправедливо, потому что на христианина смотрят с особенным ожиданием, особенной святости, особенной жизни. Это батюшкам даже особенно заметно.
Но ответственность велика. И вот сейчас вы говорите, мне вспоминается случай из жизни митрополита Антония Суровского, очень примечательный. То есть, когда он еще находился в неверии, и даже более того, как он пишет, был достаточно агрессивно так настроен по отношению к верующим, то ну, вот так волею судеб получилось, что ему пришлось прочитать Евангелие от Марка. И в каком-то смысле после прочтения этого Евангелия он оправдал свое отношение к христианам. Правда, он изменился уже совершенно, но именно какие слова были им сказаны? Он прочитал Евангелие от Марка и сказал: «Я понял, что это Евангелие написано для таких же дикарей, как я». И второе: «Какие же христиане нехорошие люди, что, имея такие книги, так живут». Вот это и есть ответ на ту проблему, которую здесь апостол Павел ставит.
«Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не судит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
Но вот здесь под иудеем, конечно, апостол Павел имеет уже в виду не вот узконационального какого-то момента имеет в виду, а именно вот то, что ввели святые апостолы в обиход церковного словоупотребления. Есть небесный Иерусалим, и есть иудеи, которые в этот Иерусалим входят. То есть это тот истинный наследник спасения, обетованных благ Божьих, которому они предназначены. И вот в данном случае мы видим, что здесь у апостола Павла слова об обрезании, они опять же очень жестоко звучат, наверное, для иудея. Но иудей, который вырос, вот, в общем-то, в уповании на исполнение дел закона, то есть и на обрезание в том числе, и на свое сродство по плоти от Авраама, конечно, очень с большим трудом мог расстаться вот с этими важными моментами. Точно так же, как и мы с трудом расстаемся в своем уповании на то, например, что мы верим во Христа, и на то, что мы крещены в православии. Это для нас, ну, для многих ведь является, согласитесь, можно сказать, в каком-то смысле необходимыми, но и достаточными условиями нашего спасения. А Христос по-другому говорит: «Раб, знавший волю Господина, не исполнивший, биен будет много, а не знавший, не исполнивший, биен будет мало». И вот здесь, в данном случае, апостол Павел говорит: если ты обрезан, если, то есть ты свидетельствуешь даже своим естеством то, что ты знаешь веру в единого истинного Бога, и не живешь по ней, то ты, наоборот, являешься тем человеком, который хуже того, кто не обрезан, но, живя по закону совести, все-таки тянется к свету, тянется к любви, тянется вот к тому царству, что ли, ну, действительно, милосердия, которое принес на землю Господь. Это очень важные слова, но, опять же, сказаны они в адрес иудея. Но кому, как не апостолу Павлу, было об этих словах сказать, который сам был евреем от евреев, как он себя позже назовет, который сидел у ног великого учителя Гамалиила, то есть закон в совершенстве знал, который, можно сказать, спинным мозгом чувствовал все тонкости и особенности этого закона, и он произносит вот эти слова. Это действительно было очень важным свидетельством для всякого иудея, авторитетным свидетельством принять и согласиться с апостолом Павлом.
Ну вот интересно, что он говорит и другое. Обрезание все же полезно, если исполняешь закон.
Вот проблема эта может быть снята следующим образом. Дело в том, что действительно в истории церкви серьезнейшую проблему, внутреннюю опасность, очень большую, вызвала ситуация с язычниками. То есть действительно вера стала распространяться из Иудеи, и стоял вопрос, как быть язычником с исполнением закона, в том числе с обрезанием, со всеми ветхозаветными установлениями. Апостольский собор, который состоялся около 50-го года, отменил для язычников необходимость исполнения Ветхого Завета, ну, утвердив, правда, необходимость отказа от вкушения блуда, удавленины, крови, и предписал не делать ближнему того, чего себе не желаешь. Но этот собор не отменил ветхозаветный обряд для христиан из иудеев. И в данном случае апостол Павел имеет это в виду. То есть первые христиане из иудеев, они ветхозаветный закон соблюдали. Вот о чем он здесь говорит. То есть эти слова относятся исключительно к тем, кто в христианство пришел из иудейства, из ветхозаветного иудейства, но не к язычникам. Для них эти слова об обрезании.
Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Вот обрезание по духу и о букве очень часто... Именно иудеев, даже современных евреев, упрекают вот так укоренившихся уже такой национальной особенности в буквоедстве и законничестве, как основном как характере национальном.
Тут я с трудом могу что-то прокомментировать. Я единственное, что знаю, апостол Павел об обрезании после скажет, что, поскольку Ветхий Завет – это все-таки тень будущих благ, то обрезание, которое совершалось, оно являлось прообразом крещения в Церкви Христовой. А вот слова «тот иудей, кто внутренне таков», тоже очень важно понять, что значит «внутренне таков». Мне кажется, тут уместно обратиться к евангельскому моменту, там, где Господь совершает исцеление дочери Хананиянки. И вот там, когда женщина подходит и просит Господа помочь ему, чтобы он сжалился над его дочерью и исцелил, Господь произносит слова «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть вот здесь, мне кажется, можно сказать о том, что иудей внутренне только тот, кто себя погибшей овцой дома Израилева осознает. То есть это опять же призыв к покаянию. Потому что без покаяния выйти из состояния вот этой погибшести нельзя. Господь пришел, чтобы грешников спасти, но грешников кающихся. И вот это само по себе покаяние и есть признак истинного иудея. То есть, ну вот, с точки зрения духовной, конечно.
Спасибо, дорогой батюшка. Я надеюсь, что мы также будем стараться жить не по наружности, а по внутреннему закону нашей совести. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и передо мной лежит книга академика Российской академии наук, декана исторического факультета МГУ Сергея Павловича Карпова. Называется она «Фалеристика. Наградные системы мира». Это, в общем-то, учебное пособие, но поскольку тираж у этого учебного пособия 2000, явно, что оно имеет гораздо более широкую аудиторию, предназначено, вообще говоря, для широкой публики, для всех тех, кто интересуется медалями, орденами и так далее. Ну вот, послушайте, сейчас я говорю с вами из студии Православного радио. И вот, казалось бы, какая связь-то между фалеристикой и православием, между фалеристикой и христианством? Вы, ради бога, не выключайте радио, а послушайте, сейчас я это объясню. Дело вот в чем. Главное, что есть в этой книге, это не там 500 великолепных картинок и не какие-то исследовательские выкладки, а философия награды. Вот философия награды – это то, что пронизывает всю книгу. Что такое для христианина философия награды? Самое простое и правильное, что можно сказать, это для христианина главное воздаяние с добродетели – спасение души. Одно на всех, не больше и не меньше. Эту награду он может обрести только после смерти земной. Но, в общем, помимо этой главной, по большому счету, единственной настоящей награды для всякого верующего человека, существует еще наградная система, так сказать, попроще, связанная с нашей земной реальностью. И эта система, система публичных наград, в первую очередь орденов и медалей, она ведь тоже порождение христианского мира, христианской мысли. Задумайтесь, в нашем мире, который на протяжении 2000 так или иначе находится под влиянием христовой веры, очень многое из того, что давным-давно не мыслится частью христианства, тем не менее, создано благодаря ему и под его влиянием. Вот что касается орденов, что касается публичных наград, это тоже порождение христианства. Только объяснить это непросто, когда вы смотрите на людей, приходящих на какие-нибудь публичные мероприятия с такой полной грудью металла, и вглядываетесь в этот металл, чего вы там только не увидите. Уж во всяком случае символики христианской там будет не слишком много, в особенности, если вы пришли не на, допустим, какое-то мероприятие в архиерейском доме или в гостинице «Даниловская». Там вот совсем другие символы. Либо советские, звезды, серпы, молота и так далее, и так далее, и так далее. Или что-нибудь современное, в общем-то, военное, тоже достаточно далекое от христианства. Но давайте всмотримся в историю публичных наград. Она далеко не проста. Публичные награды были у всех народов во всех странах. Ну вот, например, в Древнем Риме были так называемые фалеры, то есть металлические или каменные диски, которые прикреплялись к латам и служили свидетельством доблести воина. Были особого рода наградные браслеты. Это, разумеется, к христианству не имеет ни малейшего отношения. Но ведь и система публичных наград достигли полного развития, можно сказать, изощренности гораздо позже, в эпоху Средневековья и Нового времени. Давайте сделаем сразу небольшую оговорку. К Руси это не имеет ни малейшего отношения. Православная византийская традиция награждений, православная русская традиция награждений до Петровского времени никаких орденов не знает. Но Руси награждали золотыми монетами. В знак доблести воевода мог от государя получить золотую монету. А иногда это была монета, допустим, английской чеканки. Нобль с изображением корабля. Корабленник так называемый. Или какую-то другую золотую монету. Ее обычно не пытались разменять на серебряную мелочь. Ее прикрепляли к головному убору и носили как знак доблести. Вот государь пожаловал золото. Золото вышло из его рук и пришло к доблестному воеводе. Это почетом, можно сказать. А могли даровать серебряный кубок, могли даровать шубу драгоценную, могли даровать красивое оружие. И вот, собственно, какой-то системы орденской, какой-то системы особых наградных знаков, которые специально чеканили, не было. Не было, не существовало. В Западной Европе она появилась. Как она появилась? Появилась, собственно, вместе с так называемыми духовно-рыцарскими орденами. Но вот тот же самый автор книги Сергей Павлович Карпов показывает, что европейские наградные системы родились из знаков принадлежности к этим рыцарским орденам. Ну, большей частью, конечно, духовным, а позднее светским. Орденские восьмиконечные кресты символизировали 8 добродетелей из Нагорной проповеди. их нашивали на одежду, то есть они были матерчатые изначально. Но уже в довольно позднее время, в 15 веке, в 16 веке, они приняли форму больших металлических крестов для ношения на шее. Ну вот, скажем так, знаки принадлежности к ордену, относящиеся к 15-16 векам, они больше всего по форме ношения напоминали иерейский наперстный крест. Только что вот не были именно священническими крестами, имели несколько иную форму. Эти знаки символизировали принадлежность к обществу людей, принявших на себя особые обязательства, рыцарские обеты, а вместе с ними порой и особые орденские христианские обеты. То есть члены ордена являлись одновременно братьями по кресту и братьями по оружию. Их обеты включали обязательство служить мечом церкви или какому-нибудь государю, но в число обетов могли попасть и другие мирные. Например, забота о раненых, забота о больных, милостыня, помощь паломникам в святых местах. Очень постепенно орденские знаки, предполагавшие прежде всего сумму обязанностей и определенный нравственный кодекс, то есть высокие требования к человеку, который их носит, высокие нравственные требования, они превратились в знаки отличия. А Сергей Павлович Карпов убедительно доказал, что эта трансформация шла очень неспешно. Началась во Франции времен Людовика XIV, то есть еще в XVII веке, в середине, а завершилась только в XIX столетии. За полтора века утрата древнего смысла, к сожалению, совершилась необратимо. И здесь нужно вглядеться в эту философию награды для того, чтобы увидеть, что в ней, как и во многих других важных символических вещах нашего мира, совершилась профанация, то есть падение высоких христианских смыслов и превращение в их какие-то простенькие смыслы, рожденные светским государством. То, что было требованием, то, что было в какой-то степени тайной, то, что было достоинством, и то, что было посвящено Христу по самой сути своей, в Европе XIX века превратилось в пошлую награду за труды. То есть в нечто, ну, конечно, дающее человеку достоинство и порой по заслугам, но гораздо более низкое по глубинному своему смыслу. Сначала само вступление в орден, как в сообщество благородных людей, приняло оттенок награждения. Это уже был шажок вниз. Затем сообщества превратились в институты, существующие формально или почти формально. И вот тогда орденский знак превратился в орден отличия, в орден за подвиг, что само по себе, конечно же, очень большое упрощение, и впоследствии христианская начинка окончательно испарилась из европейской, да и российской философии награды, как это ни печально. Сохранилось на некоторое время слабое воспоминание о прежней высоте у орденов. Сохранилось оно в виде формы орденов. Это форма креста, форма посвящения отдельным святым. Ну вот, в качестве примера хотелось бы привести ордена Российской империи. Они у нас появились в Петровскую эпоху, до Петра I ничего не было. В первое десятилетие правления Петра тоже ничего не было. И только в начале XVIII века, в первые его годы, появился орден, который впоследствии стал высшей наградой. Называется он орден святого Андрея Первозванного, который считался просветителем земель, где впоследствии сложилась Киевская Русь. Наиболее почетной наградой, она появилась уже позже, наградой за воинскую доблесть сделался орден святого Георгия Змееборца. Понимаете, конечно, когда подавляющее большинство орденов Российской империи так или иначе было связано с почитанием некого святого, это, конечно же, служило поддержанию христианского мировидения, христианской веры в рамках страны. А орден святого Андрея Первозванного, орден святой Екатерины, орден святого Георгия, орден святой Анны, орден святого Владимира, крестителя русской земли, орден святого Станислава, так далее, так далее, так далее. Ну вот, например, уже в XIX веке, конечно же, орден святого Александра Невского, его нельзя забыть. Он появился одним из первых еще в 20-е годы XVIII века. И, собственно, связан был ни с чем иным, как с переносом мощей святого Александра из, собственно, Владимира в молодой Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Но вот уже в XIX веке появляются какие-то такие уже совсем не христианские картинки, вроде ордена Белого Орла, орден, имевший странное название «Virtuti Militari», Собственно, он был заимствован из чужой России, орденской системы. В честь воинских заслуг он давался и занимал довольно странное место в системе наград нашей страны. То есть постепенно прекрасное эхо христианской старины, оно отступало, оно становилось все тише и тише. Прежде всего, конечно же, оно исчезло в стране советов. Вот в 20 веке происходит массовое отступление от христианской сути орденской наградной системы. Ничего христианского в этом уже не остается. Ну, понимаете, когда появляются ордена, там, допустим, боевого и трудового Красного Знамени, Красной Звезды, там, орден Ленина, орден Октябрьской революции и так далее, и так далее, и так далее, то тут, как ни пытайся притянуть это к каким-то христианским добродетелям, ничего уже здесь подобного нет и быть не может. Но, разумеется, это происходило не только в Советском Союзе, это происходило и в странах соцлагеря, и в Соединенных Штатах, и во многочисленных государствах, которые не принадлежали ни к западному лагерю, ни к социалистическому лагерю. То есть расставание с христианством в наградной системе, как это показывает Карпов, приобрело действительно массовый характер. Но вот любопытно то, что в России 90-х и в большей степени нулевых годов, слава богу, произошел возврат к связыванию публичных наград, прежде всего орденов, с христианскими смыслами, с христианской символикой. Ну, вернулся, например, тоже орден Александра Невского. Вернулась форма креста в награды, и вернулась определенная, если не крепкая вера исповедная, то уж хотя бы, во всяком случае, почтительное отношение к культу святых в политической элите, которая вводит эти самые награды. Это, конечно же, разумеется, не реставрация христианского мировидения в полной мере, но это хотя бы символ того, что какие-то шаги в этом направлении делаются, и слава Богу. Собственно, прежде всего, связь между публичными наградами и христианскими смыслами возродилась в системе церковных наград. Сергей Павлович Карпов рассказывает о ней подробно. Прежде всего, фокус его внимания, конечно же, система наград Русской Православной Церкви. Хотя такие системы наград есть и у других церквей. И ну вот недавно мне пришлось держать в руках один из орденов сербской церкви, один из ее высших орденов. Сейчас у нас 16 орденов и 14 медалей, которые составляют современную наградную систему Русской Православной Церкви на патриаршем уровне. На уровне отдельных архиереев есть собственные награды регионального значения. Возникает вопрос, зачем церкви ордена, за которыми не стоит, как было 400 лет назад, неких сообществ, связанных с служением кресту. И тем более было бы странно, если бы они стояли и были бы образованы по какому-то там католическому образцу, никак не связанному с православием. Сообщества эти изобретения Европы, православный Восток, как я уже говорил, их совершенно не знал. Ни Византий, ни Русь. Ну и разумеется, зачем церкви ордена, имеющие под собой светское понимание воздаяния за труды? Ну вот, Сергей Павлович Карпов приводит церковные документы, из которых следует, цитирую, «Награда Русской Православной Церкви является формой поощрения духовенства за заслуги в пасторском служении, богословской научной и административной деятельности, о возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах». Иными словами, что это такое? Это всего лишь инструмент для духовной работы, всего лишь повод ободрить тех, кто взял на себя бремя тяжких трудов на благо церкви, на благо веры, не более того. А главное воздаяние, как было, всегда так и остается. Оно на небесах, оно есть спасение души. И любые кресты, ордена, медали и прочие цветные железяки, как говорили в старину, честью ниже. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Читаем вместе с Сергеем Щербаковым. Сергей Антонович Щербаков, православный писатель, член Союза писателей России, в беседе с редактором радио «Радонеж» Ильей Сергеевым.
Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы продолжаем чтение из моих записных книжек, условно названной мною главы «Старовские бусы». Это из повести, будущей повести «Райские радости». О чем говорят при встрече пожилые люди? Конечно, о том, как быстро пролетела жизнь, как сильно обмелели реки и сердца человеческие. Но я скажу, добавлю сейчас, что это говорят люди не православные. Православные так не говорят. Только Нетесов, мой ровесник, с детского сада мы вместе с ним росли. Когда вырос, стал уже мужчина выпивший, все уговаривал нас, своих ровесников, никуда не уезжать из родной деревни, из Мухоршибири. Мы, как почти вся деревенская молодежь, собирались уехать в города. Ненормальное уехать с родины стало тогда нормальным. И ужас, чем дальше от родины уезжали дети, тем больше гордились ими родители. Хотя, конечно, тосковали по ним. Потом Толькина семья перебралась в Челябинск, откуда родом были его родители. И он тоже переехал, и вскоре погиб. Он еще в детском саду здорово рисовал машины и стал потом отличным шофером, мечтал им быть. Остался бы на родине и был бы жив... Для него-то родина Мухоршибирь, об этом родители не подумали, хотя потом началась перестройка, капитализм, и много таких толик, любящих свою родину, погибло. Очень много их погибло. Мою посуду и вспоминаю кошку Тимку, которую я сам увез на машине на Протасевскую ферму. А она недели две жила под моей машиной и пыталась через чердак, через форточку проникнуть в дом. Так она хотела жить с нами». Но я, после смерти своего песика-малыша, никого не хотел принимать близко к сердцу. А тут, моя посуду и вспоминая Тимку, я вдруг понял, что привык, что малыша нет рядом, что он не ходит по дому. В душе-то он у меня был, есть и будет, но я привык, что он не запрыгивает с кряхтением на свою красную кушетку, не лает, не свистит своим птичьим свистом. Вечером подвез в Протасево доярку, молодую женщину. Глядя на ферму, куда отвез Тимку, спросил, не на этой ли ферме она работает. Оказалось, на этой. Попросил ее приглядеть за Тимкой. Женщина кивнула и сказала, что Тимка лакала молоко. Несколько дней ощущал какую-то пустоту в доме, в сердце. Так она хотела жить с нами. И Мариша, конечно, недаром назвала ее Тимкой. В детстве у нее был кот Тимур. Подсказывал, чтобы я взял ее. А я увез на ферму. Надо научиться не замечать, как к тебе относятся. То есть, если плохо, не печалиться, не требовать хорошего отношения, не добиваться его. И тогда в душе воцарится мир, в сердце мир. Потом, уже в 2013 году, мой друг, отец Иоанн, стал желать «Мир сердцу твоему, Серженька». И я всем желаю «Мир сердцу вашему». В октябре были с Маришей у батюшки, у отца Василия. На ее вопрос, как ей быть с враждебными сотрудниками отдела, он рассказал историю, как отец за сыном в туалете каждый день мыл. Тот мимо писал. И накопилось у отца раздражение против сына. И он спросил батюшку, как бы избавиться от этого недоброго чувства. Батюшка ему, у тебя грехи есть? Тот воз и маленькая тележка. Батюшка, ты представляешь, что пеной этой ты свои грехи смываешь. Потом он опять в монастырь приехал. Батюшка, так мне стало радостно за сыном убирать, что когда он перестал пысать мимо, даже жалко стало. Грехов-то у меня не отмытых еще столько. Я понял, что сотрудники Маришины — это пена, которой она свои грехи отмывает. Не вскоре, но все же и ей втолковал это. Рассказывая людям о нашем пристрое к дому, мы бурсовой пристрой мы пристроили, мол, теперь у нас просторно, и у меня есть кабинет, несколько раз вспомнил, что Василий Шукшин почти все свои рассказы написал на кухне с дочкой на коленях. Это в стихе у Коли Дмитриева. Мечтал Шукшин о кабинете. Дали им трехкомнатную квартиру на Щербаковской, и года через 2-3 Василий Макарович умер и больше пролежал за это время в больнице, чем дома пробыл. Жалко, дочка этого не помнит. Все мелькает в рекламе телевизионной. И заключил я свое рассуждение, мол, как бы у меня с пристроем так не вышло. Потом спохватился, прикусил язык, не надо смерть кликать, и вспомнил, что Шукшин в последний год написал крохотный рассказ «Жил человек». Великий рассказ. Такого пронзительного о жизни человека, может быть, и не было доселе. Так что и кабинет службу сослужил. Начал работу над повестью «Мама». Не почувствовал. Отошло от меня всегдашнее. Пора умирать. Почти с первых своих рассказов, закончив очередной, я чувствовал и думал. Главное написано. Значит, пора умирать. Так всю жизнь у меня после каждого рассказа наступало чувство, что пора умирать. Главное это написано. А сейчас, после песенки Вагантов, было еще сильнее это чувство «пора умирать». Сегодня начал работу над мамой, и оно ушло из сердца. Главное это еще не написано. Поехал на Устье на велосипеде. У озера между ивами остановился. Здесь малыш, песик мой, всегда задерживался. Подумал, сколько же раз мы с тобой здесь останавливались. И подул ветерок, и что-то ласково мне зашептал. Вот, поехал на велосипеде, и ветерок мне нашептал. А так все время на машине езжу. Встретил соседа Максимку. Он: «Сергей Антонович, транспорт поменяли?» Я: «Да». И столько сразу встреч. С бабочкой, с березой, с малышом, с Татьяной соседкой, с тобой вот. Вроде бы он понял меня, улыбнулся. Должен бы понять. Всегда, когда тянет дымком костра, я знаю, Максимка его развел. И картошку печет, и все деревенские ребята около него греются. Кстати, Татьяне, набравшей полную корзину грибов, я напомнил, как отговаривал их продавать дом. Мол, я свою долю вложил в твое грибное счастье. Она вся так и сияла от того, что была в лесу, что набрала столько грибов. Она, видимо, моей доли не помнила. Часто у людей так. Но главное, она так и сияла. Ну и слава Богу. Пошел утром в сад. Слышу знакомое. Пиу, пиу, пиу. Скворчики. Огляделся вокруг. На нашем большом тополе, который из брисоглеба видать, словно черные листочки распустились. Он давно облетел. То ли старый стал, то ли болеет. Черная редкая листва. Конечно, скворушки наши родненькие. Давно их не было видно. В конце июня, начале июля, они вместе с подросшими птенцами покинули скворечники и улетели в лес. Александр Иванович Куприн в блистательном рассказе «Скворцы» написал, что перед отлетом на юг они всегда прилетают к родным домикам, посидят возле, полетают вокруг и в дальний путь. А Алюшка, соседка моя деревенская, подойдя ко мне, тоже загляделась на скворчиков и вымолвила: «Это они деткам дома показывают, чтобы не забыли». Тоже замечательно сказала. Не хуже, чем Куприн.
Сергей Антонович, вы очень нежно относитесь к животным, особенно к своей собаке. Про кошку очень трогательно написали. Нет у вас какого-то такого внутреннего протеста против того факта, что, как говорит нам учение церкви, животные не имеют бессмертной души и после смерти они исчезают насовсем?
Знаете, вот это, конечно, как говорят, вопрос опасный, который не любят очень обсуждать. Я так скажу. Есть такой писатель Честертон. Очень мудрый был человек, хотя не православный, англичанин. Но вот, на мой взгляд, вот как раз он очень мудро ответил. Вот Честертона, когда спросили, вот может ли собака в рай попасть? Он сказал, конечно, нет. Но с хозяином, несомненно. Вы знаете, для меня, я православный человек, и много всяких разных слышал суждений, там, точек зрения, а иногда просто как бы таких утверждений уже железных, непререкаемых, что нет там животных, нет души, но я почему-то, может быть, я тут грешен, как бы, пусть меня поправят, так сказать, там, более люди глубокие, более духовные, но действительно, я очень животных люблю, и особенно собак. Поэтому мне, так сказать, вот это, я вдруг, когда вот это прочитал мнение Честертона, я почему-то сразу с ним согласился. А потом даже дальше, я себе даже представил, преподобный Герасим, вот разве можно его представить без Льва и Ордана в раю? Нельзя. Это будет, вот на мой взгляд, это будет неполнота картины. Он должен быть вместе, а недаром поэтому, посмотрите, иконы. Но есть, я ни одной иконы преподобного Герасима, чтобы он один был, я не видел, он везде со львом. Даже больше того, однажды на одной иконе, которую мне привезли с Святой Земли, она какая-то удивительная, эта икона, и мне даже одна художница, очень талантливая, мне сказала, ой, но она не православная, она посмотрела, сказала, ой, посмотри-ка, как они похожи. Иордан и преподобный Герасим. Я себе посмотрел, в самом деле, действительно, очень похожи. Но икона замечательная. Просто вот она у меня в деревне, это моя одна из моих самых любимых икон. Поэтому говорю, как так? Ну, наверное же, все промыслительно. На иконе изображают почему-то вот это животное, которое... А вообще-то, в принципе, что такое Иордан? Он же ведь как собака ходил. Он как собака ходил за Герасимом. Это собака Герасима преподобного. Только она была дана в виде льва. У всех своя. У меня собака в виде собаки, а у Герасима в виде льва. Ну, а потом, действительно, у русских это есть же икона, где в раю животные вместе с людьми. Кстати, она у русских написана, не у кого-то другого. У русских вообще сугубое отношение к животным. Наверное, потому что, недаром все-таки мы народ-то богоносный в любом случае. Это, сказать, поэтому, думаю, нам вот это знание о том, что оно теоретически, так сказать, и где, но с другой стороны, где, кто может найти подтверждение тому, что прямо написано, нету души у собак, в рай не попадет, это мог кто-то утверждать. Но, как правило, посмотрите, всех людей, вот самых развитых сердцем святых, никто никогда не сказал, что то-то-то. Бывают батюшки, так сказать, у нас, я не хочу их там обидеть, но рассуждая, они жестко утверждают, нет, ты что, какую-то ересь несешь. Я думаю, что так не надо категорично, это никто не может утверждать. Но мое просто вот это, я просто говорю, я не утверждаю, что вот это все так, что действительно. Но я почему-то в самом деле согласен с Честертоном, что одна собака в рай никогда не попадет, а с хозяином, несомненно, что Иордан никогда один, никогда в рай бы не попал, но с Герасимом, несомненно.
К сожалению, у всего, что касается человека, есть темная сторона, и в любви к животным тоже ведь темная сторона существует. Есть высказывание, оно афористичное, но очень грустное. Человек сказал так: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных». Бывает так ведь, что любовь к животным вытесняет любовь к людям. Ведь иногда посмотришь на хозяев каких-то собачек, которые к собачкам своим относятся лучше, чем к людям. Собачка у него без поводка бегает на людей, лает, а человек еще и обижается, если ему замечания делают.
Да, это бывает, конечно. Но дело в том, что это вот я все время привожу в пример свою двоюродную бабушку, которая вообще, наверное, меня воспитала. Больше всего меня воспитала двоюродная бабушка Василиса. Это человек, который умел со всей природой разговаривать, даже не только с собаками, а мог с деревом разговаривать, с травой. Но она не язычница. Она православнейший человек, у нее все годы советской власти, у нее икона всегда, божница всегда, на ней лампады теплились, всегда, что бы там ни было, мужа посадили, муж у нее отсидел в тюрьме, там лет 10, наверное, бедный, пришел инвалидом, а она не убрала икон, как они были, так стояли. Она так любила животных, но когда начинаешь ее жизнь анализировать, смотреть, то оказалось, что у нее любви-то на всех хватило, и на людей,
Столько же любви ушло, может быть, даже больше она любви дала людям, чем животным. Здесь нельзя вот так вот количественно, что ли, вот рассуждать о том, что вот если вот любит там животных, значит, вот людей меньше там. Это здесь неправильно, это не подходит сюда, такой метод. Этого нету, больше-меньше, любовь она есть или нету, она дана или не дана, это же железное. Вот бабушка моя Василиса, она начинала утро вот с разговора с курами там со своими, со своей собакой, но деревенские до сих пор ее все помнят, сколько она кому сделала добра, и как-то у нее любви на все хватило. Дело в том, что любовь-то, она ее не бывает тут мало или немало, ее может Бог дать столько, что ее хватит на весь мир, на этой любви. Ну, как бы это теоретически, скажем так, практически это просто человек не в состоянии, но в самом деле это никогда не зависит. Более того, я думаю, что при как раз таком гармоничном развитии, оно, вот, как сказал мой знакомый один монах в Псково-Печерской лавре, долго подвязавшийся, сейчас по здоровью высший за штат, он так сказал: кто животных любит, это счастливцы, а кто их обижал, тому на том свете плохо будет. Я с ним совершенно согласен. Насчет того, что относятся там какие-то люди хорошо к своей собаке, там, к своей кошке, а к другим людям плохо. Вы знаете, здесь только одно всегда. Я сожалею о таких людях, но говорю так, что здесь не существует от этого «если». Вот если бы они не любили животных, они бы любили людей. Это совершенно не так, ничего подобного. Даже более того, думаю, такие люди несчастные, они хоть куда-то могут, хоть что-то, какие-то чувства у них могут называться любовью. Как правило, я могу сказать, что, скорее всего, у таких людей вообще бы любви не было. Все-таки свято место пусто не бывает, и Бог дает, чтобы они хоть как-то, ну, человек-то чем отличается, что действительно, что у него любовь, это главное, что в нем есть. Так вот, чтобы она хоть как-то проявлялась, вот, так она хоть на животных пускай проявится. Но потом, как правило, все-таки люди, которые животных любят, что бы там ни говорили, они очень всегда относятся с чувством к другим. Как бы там ни было, самые вот есть эгоистичные, ой, там все, так сказать, только своей собачке там носятся. Но, с другой стороны, как правило, такие люди всегда чувствуют сразу, что с тобой, что с тобой. Она говорит: ой, слушай, а что там с тобой, все. А вот кто животных не любит, они, как правило, не замечают твоих состояний. Это тоже очень-очень здорово. Я это часто подмечал.
Сергей Антонович, а вы замечали, что животные становятся похожими на своих хозяев?
Ну да, я же об Иордане говорил, что дело в том, что, конечно, не Герасим стал походить на Иордана, а ведь Иордан стал походить на Герасима. И это верно, очень иконописец очень верно это заметил. И это, кстати, лучшая икона преподобного Герасима.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым». В нашей студии редактор Илья Сергеев беседовал с православным писателем, членом Союза писателей России Сергеем Антоновичем Щербаковым. В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.